Первая история. Проводница ржавого поезда. Обычно девочки дружат с девочками, а мальчики дружат с мальчиками. В моей компании все было иначе. Нас было четверо. Два парня, я и Спартак. И две девочки, Кристина и Карина. Они были сестрами-близняшками. Мы выросли в одном частном секторе. Наши дома находились почти рядом. Но мы словно не замечали друг друга. И сдружались только, когда стали подростками. Спартак был низенький и шустрый парень. Всегда ходил с лохматой головой. Он специально делал такую прическу, чтобы космы торчали в разные стороны. Называл это стилем сумасшедшего ученого. Никогда не пользовался расческой, лохматил себя руками и говорил, что это экономит время. Кристина и Карина были рыжими кудрявыми девчонками. Обе похожи на свою мать, словно она родила две свои копии. Когда-то я путал Кристину и Карину, но потом стал замечать отличия. У Кристины были смеющиеся глаза, и когда она улыбалась, уголки губ устремлялись вверх. А у Карины была прямая улыбка и твердый взгляд. Оттого она выглядела немного взрослее своей сестры. У этих девочек не было отца. Может быть, они поэтому дружили с мальчишками. Мы часто ходили друг к другу в гости, а иногда отправлялись куда-нибудь за пределы коттеджного поселка, где жизнь не такая спокойная, и можно найти приключения. Однажды мы узнали, что в нашем городе есть интересное место. За старым вокзалом были железнодорожные пути, на которые свозили старые вагоны, и они просто ржавели там десятилетиями. Все это называли кладбищем поездов. Угрюмое название, угрюмое место. Источник вдохновения для народных страшилок. И одна такая страшилка была. Говорили, что на кладбище поездов стоял ржавый вагон от поезда дальнего следования. В том вагоне были заварены двери. Проникнуть в него можно было только через выбитое окно туалета. Еще говорили, что если сидеть в купе, то можно услышать призрачную проводницу. Якобы некоторые ребята, которые туда забирались, слышали голос, который требовал «Ваши билеты!». Другие якобы видели лицо женщины в окне туалета. Мы с Кристиной, Кариной и Спартаком решили побродить по кладбищу поездов, отыскать тот вагон и забраться внутрь, чтобы пощекотать себе нервы. Спартак не верил легендам и втихую предлагал мне записать на телефон искаженный голос проводницы, чтобы разыграть девочек. Я не хотел в этом участвовать и пригрозил ему, что расскажу им. Спартак пообещал, что не будет прикалываться. А вагонов на железнодорожных путях было около десятка, и мы быстро отыскали нужный. Там все окна были целые, кроме окна туалета. Пролезть туда оказалось нетрудно. Меня удивило, что внутри не было мусора и битых бутылок. Маргиналы не сделали это место своим пристанищем. Интересно, почему? Мы устроились в одном из купе на облезлых койках, из которых торчал поролон. Я сел рядом со Спартаком. Кристина и Карина сидели напротив нас. За пыльным окном ярко светило солнце, и находиться там было совсем не страшно. К тому же никаких призрачных голосов мы не слышали, а потому решили немного разодорить друг друга разговорами на жуткие темы. «Как думаете, кем могла быть эта проводница? У нее есть какая-нибудь предыстория? Она призрак?» – спросил я. «Наверное, она демоница. Вроде цапки», – сказал Спартак. «Вроде кого?» – не понял я. «Есть такая легенда про женщину с острыми когтями. Она не выносит света и может находиться только в темноте. Ее зовут Цапка», – уточнил Спартак. «Если ты знаешь ее имя, то она придет и убьет тебя. Но это не работает. Многие знают эту историю, и с ними ничего не случилось. Все городские легенды туфта, и в них полно женщин-демониц». «Подождите, но ведь проводница никого не убивает, верно?» – поспорила Кристина. «Она просто спрашивает билеты и выглядывает из окна вагона. Наверное, она просто призрак». «Хотите, расскажу кое-что по-настоящему страшное?» – спросила ее сестра. И прежде чем мы ответили, начала рассказывать. «Это реальная история. Она связана с поездами. Знаете, почему у нас нет отца? Он умер за несколько дней до нашего рождения и даже не узнал, что у него родились две дочери. Мама не хотела узнавать полребенка раньше времени. Хотела сюрприз. Наш отец погиб ужасной смертью. Он упал на рельсы, и ему отрезала голову». Меня удивило, что Карина рассказывала об этом так спокойно. Неужели это не было для неё травмой? Он не упал, он прыгнул, добавила Кристина. Не говори так. Карина разозлилась. Это был несчастный случай. Папа бы не стал так поступать с мамой. А с чего ты взяла, что он не сошёл с ума? Потому что незадолго до этого он сказал маме, что умрёт, лишившись головы. Мама мне это сказала. Значит, он планировал. Не ври, Кристина. Мне было неловко наблюдать, как сёстры ругаются. Они были такие злые друг на друга. Не подрались бы. И тут вмешался Спартак. Он сказал: «Тихо! Вы это слышали?» Девочки стихли.
«Что?»
Сказали они в один голос.
«Кто-то сейчас из коридора позвал меня по имени», сказал Спартак. «Вы точно ничего не слышали?»
Я подумал, что мой друг всё-таки решил над нами приколоться, но не стал ему мешать. А ведь благодаря этому сёстры перестали ссориться.
«Я точно слышал, что меня кто-то позвал. Женский голос».
Парень поднялся со своего места.
«Пойду посмотрю».
Спартак вышел в коридор и закрыл за собой дверь. Ожидать от него можно было чего угодно. Он мог включить какую-нибудь страшную запись на телефоне или резко ворваться в купе с громким криком. Я рассчитывал на какой-нибудь дешёвый трюк. Но прошло минут 15, а он так и не явился назад. Мы с девочками пошли его искать. Я был настороже. Думал, что Спартак выпрыгнет откуда-нибудь и гавкнет. Однако его нигде не было. Мы проверили все купе и оба туалета.
«Куда он подевался?»
– обеспокоенно спросила Карина. «Цепка его, наверное, утащила», – сказал я.
«Шутник».
«Ладно, пойдёмте отсюда», – сказала Кристина.
Мы выбрались из вагона. Снаружи Спартака тоже не было. Я подумал, что, наверное, он хотел, чтобы мы его искали, а сам давно удрал домой. Но всё же я волновался.
Кристина и Карина тоже были встревожены. Я позвонил Спартаку. Его телефон не отвечал.
Я оглянулся на ржавый вагон, и всего на мгновение мне показалось, что я увидел в окошке безумное женское лицо. Проводница. Она посмотрела на меня, выпучив глаза, и с улыбкой, растянутой до ушей. А затем скрылась. Неживое лицо, как у статуи в музее восковых фигур. Я не стал сразу рассказывать девчонкам о том, что видел. Мы вернулись в коттеджный посёлок и разошлись по домам. А Спартак не вернулся. Его не дождались дома. Родственники отправились на поиски. Я тоже хотел присоединиться, но родители не позволили. Ночью меня разбудил телефонный звонок. Это был Спартак. Я взял трубку и сказал:
«Ты куда пропал? Мы за тебя так волновались».
Но из трубки доносился только шум. Я прислушался и понял, что это стук колёс поезда.
«Спартак!»
– сказал я. В ответ послышался едва различимый шёпот.
«Где я? Меня увезли в какую-то тьму».
Снова стук колёс. Затем звонок оборвался. Больше я никогда не видел своего друга. Вторая история. История чердачной чертовки. Эта история берёт начало в далёком прошлом. В том городе есть район, где за пару лет выросли несколько высоких новостроек, а до этого там стояли старые трёхэтажные дома. В них когда-то жили работники ткацкой фабрики и их дети. Тех людей считали народом тёмным и необразованным. А в одном из этих домов жила девушка. Уже никто не помнит, как её звали. Известно лишь то, что её считали красавицей. Она и сама знала, что ей повезло с внешностью. Никто из тамошних ребят не годился ей в ухажёры. Та красавица отвергала всех, кто пытался за ней ухаживать. Они были её недостойны. Она считала себя особенной. Она думала, что не место в фабричном районе среди хулиганов и забулдыг. Даже сами хулиганы и забулдыги так считали. Чего делать такой девушке в этом убогом месте? И в то же время отвергнутые ухажёры надеялись, что она никогда никого не встретит по своим запросам и выберет одного из них. Они прицакивали и присвистывали, когда она шла по улице. Показывали свои дурные манеры. Однажды на красавицу обратил внимание один богатый мужчина. Сперва он пытался ухаживать за ней, как и все остальные. Говорил красивые слова, надеясь, что она растает. Но она была неприступна.
Тот мужчина решил, что перед ним та самая, и сделал ей предложение. Девушка была счастлива, что наконец уедет из фабричного района. Об этом прознала вся улица. Злой завистью и ревностью воспылали соседские ребята. В ее доме жили четверо парней, примерно ее возраста. Они все чувствовали себя униженными гордостью этой девушки и сговорились спустить ее с небес на землю. Накануне свадьбы они ворвались в квартиру той красавицы и надругались над ней. Она попала в больницу. Все тело в синяках, лицо распухло, и глаза заплыли от побоев. Соседских подонков арестовали. Жених навестил девушку в больнице только один раз. Он выразил глубокое сожаление и признался, что после такого скандала не может взять ее в жены. Его чувства отравлены этим событием. Когда девушку выписали из больницы, она вернулась в свой фабричный район, в бедный дом со скрипучими деревянными лестницами. Ее мечта была погублена. Красавица забралась на чердак, прихватив с собой топор, и с размаху ударила себе острием в лоб. Одному из соседей сквозь трещину в потолке просочилась кровь. Так и узнали о том, что самой красивой девушки фабричного района больше нет. Ее похоронили в свадебном платье. В то время всех незамужних девушек хоронили в свадебных платьях. После похорон родственники и друзья принесли в тот дом подарки, которые готовили к свадьбе, и сложили их на чердак, где красавица провела свои последние минуты. Из четырех подонков осудили и отправили в тюрьму только двоих. Другие отделались условным сроком и вернулись домой. Но они прожили совсем недолго. В первую ночь соседи услышали крики. Весь подъезд был залит и забрызган кровью. А на ступеньках валялись части тела одного из тех, кому удалось избежать тюрьмы. На другую ночь нашли тело второго. Он был повешен по чердаком на собственных кишках. Через несколько лет, когда два других насильника вернулись из зоны, они тоже погибли ужасными смертями. Их не изрезали, их разорвали на куски. Посторонние люди считали, что это месть и самосуд близких той девушки. Но это было не так. Жильцы дома знали, что сама покойная невеста несет возмездие за погубленную жизнь. Она обитала на чердаке, а потому они назвали ее чердачницей или чердачной чертовкой. Жильцы третьего этажа слышали топот сверху, а иногда по ночам в подъезде видели ужасную женщину с разрубленным лицом. Даже после мести она не успокоилась и продолжала пугать соседей. Это длилось много лет, пока в тот дом не въехал бывший жених той девушки. Он давно разорился и жил в бедности, к тому же был несчастен. Потому что покойная невеста являлась ему в кошмарах. Тот мужчина купил квартиру на нижнем этаже, а жил один, и время от времени оставлял скромные подарки у лестницы на чердак. Другие соседи последовали его примеру и стали по очереди оставлять подарки у лестницы. По ночам люк в потолке открывался. Чердачница спускалась и забирала то, что для нее оставляли. Она не беспокоила тех, кто ее задабривал. С годами многие разъехались из того дома, попросав квартиры. И настало время, когда и весь фабричный район начали потихоньку расселять. Только один человек остался в том проклятом доме. Им был тот бывший жених покойной красавицы. Он был уже стар, но продолжал таскать подарки своей невесте. Некогда богатый мужчина умер в нищете и одиночестве. Его тело нашли на чердаке среди груды запакованных подарков. Недавно тот дом, как и остальные дома фабричного района, пошел под снос. На том месте выросли многоэтажки. С тех пор ужасную женщину с разрубленным лицом никто не видел, но легенда о ней все еще на слуху. Третья история. Обиталище фантазмы. Обычно Глеб дежурил сутками на автовокзале, но иногда было нужно кого-нибудь подменить на других объектах, за которые отвечало охранное предприятие. Бывало, он дежурил на складе и в детской поликлинике. А в тот раз его попросили провести сутки на территории бывшего студенческого общежития. То здание закрыли в начале года, но контракт с охранным предприятием еще действовал, и территорию нужно было сторожить. Для охраны там стояла отдельная бытовка. Когда Глеб заступил на смену, коллега объяснил ему тонкости правил объекта. «Тут ни в коем случае нельзя спать. Ни часа, ни минуты. Всем ясно, что на каждом объекте есть неофициальные тихие часы.
Но тут лучше потерпеть для своей же безопасности и потом отоспаться дома. «Я обычно на работе не сплю», – ответил Глеб. «Тут нельзя спать совсем. Постарайся продержаться», – настаивал другой охранник. «Обходы вокруг здания нужно делать каждый час. Внутрь заходить не нужно. В остальном все как обычно». Глеб решил следовать правилам и не смыкать глаз целые сутки. Это даже показалось ему интересным экспериментом. Сможет ли он продержаться всю ночь без минуты сна? Он смотрел фильмы, оставался бодрым до двух ночи, а потом его начала одолевать усталость. Слишком тихо было вокруг. Кофе больше не бодрило, а наоборот только усиливало сонливость. Глеб сидел за столом, подперев рукой голову. Под веками уже дребезжал сон. Стоило только их сомкнуть. Яркое солнечное лето. Глеб, совсем еще ребенок, лежит в гамаке. Разглядывает картинки в детском журнале. Молодая мама в летнем клетчатом платье собрала в огороде целый дуршлаг клубники. Помыла и принесла сыну. «Кушай, сынок». Глеб берет самую крупную, самую красную ягоду. На ней блестят капли воды. Он чувствует ее аромат. Мама стоит рядом, смотрит на него пустыми глазницами. У нее длинная шея, кривой рот, полный мелких острых зубов. Охранник проснулся. Сердце твердо колотилось, но страх не ободрял. Тело сковало слабость. Его тянуло обратно в объятия сна. Глеб отзвонился диспетчеру и, чтобы снова не задремать, занялся обходом территории. На заднем дворе бывшей общаги он заметил молодую компанию. Это были два парня и одна девушка. Они молча брели к общежитию. Тощие, изнеможенные, как зомби волочились ко входу. Там не было двери, а только листы фанеры.
«Эй, куда претесь?»
– крикнул им охранник. Ребята и девушка лишь кинули на него равнодушные взгляды. Глеб вернулся в бытовку, позвонил диспетчеру и сказал, что на объекте посторонние, судя по виду наркоманы.
«Если они уже вошли в здание, то ничего не делайте. А ваша задача – охранять территорию вокруг, входить внутрь ни к чему».
Эти инструкции освобождали от лишней ответственности. Но все же Глеб решил проявить инициативу и прогнать ту молодежь с территории. Его оскорбило то, что ребята прошли мимо, будто его нет. Внутри были пустые темные коридоры, бесконечные открытые комнаты. Одни были пусты, в других стояли железные койки. В одной из этих комнат он и застал тех ребят спящими. Они лежали на разных койках, прямо на металлических пружинах. Спать вот так должно быть очень некомфортно. Однако ребята улыбались сквозь сон. Они выглядели спокойными и умиротворенными.
«Вставайте! Убирайтесь отсюда!»
– кричал им охранник с порога. Но те крепко спали. Вдруг Глеб услышал устрашающее шипение из коридора. Он глянул туда и увидел двухметровую женщину. Она была тощая и сутулая. Кривая шея, не глаза, а черные дыры. Кривой рот, полный мелких острых зубов. Глеб видел ее в недавнем сне. Она шла на него, желая отогнать от спящих ребят. Охранник кинулся к лестнице. Не оглядываясь, побежал к своей бытовке, заперся там и просидел до утра. Сдавая смену, Глеб рассказал другому охраннику все, что видел ночью. Сменщик спокойно его выслушал и попросил показать ту комнату. Они вместе пошли в здание. А в комнате все еще лежал один из молодых людей. Он был мертв. Другой парень и девушка просто ушли, оставив своего товарища на кровати. Еще один жмурик. Надо звонить в морг, пускай увозят тело, обреченно сказал сменщик. Глеб удивился спокойствию своего коллеги. Для него это было рутиной.
«Что происходит на этом объекте?»
Сменщик все ему объяснил. Общежитие закрыли, потому что студенты здесь умирали один за другим. Здесь поселилось что-то нечистое. Та высокая женщина, которую ты видел. Ребята называли ее фантазмой. Она погружает людей в приятные сны, а в это время вытягивает из них жизненные силы. Люди постепенно умирают от истощения. Посмотри, как эти бедняги исхудали. Те, кто сюда ходят, стали зависимы от видения фантазмы. Мы охраняем территорию, но не вмешиваемся. Самим бы ночь просидеть и не вовлечься в приятный сон.